года. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке, журналист, профессор Владимир Соколов-Хитрово. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый день.
И доктор исторических наук, полковник запаса Сергей Полторак. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Сегодня, 9 мая, в День Победы, мы будем говорить о Великой Отечественной войне, о тех событиях, споры о которых не только не прекращаются уже в течение 66 лет, но наоборот усиливаются и вызывают все большее напряжение в российском обществе. Будем говорить о том, как стирается память об этих событиях и как трансформируется само представление у молодых россиян о Великой Отечественной войне. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru. Касая скобка СПБ. Первая просьба мне к Владимиру Александровичу. Владимир Александрович, как началась война для вас? Вам было 17 лет, да, если правильно я могу сказать. И вообще, насколько это было неожиданно для всей страны?
Мне прежде всего хотелось бы сказать, что память совсем не стирается. И вы знаете, более того, начиная с прошлого года, я стал ощущать 9 мая все больше и больше как общенародный великий праздник. Когда 9 мая в прошлом году, наверное, так и будет в этом году, я иду по улицам нашего города, одетый в военную форму, потом захожу в Михайловский сад, где обычно в этот день тоже гуляние общее. Все, кто попадается мне навстречу, люди любого возраста, начиная от самых маленьких детей и кончая стариками, подходят, дают цветок, благодарят, и я чувствую такое внимание не ко мне, а к военной форме, к моим ленточкам ранений и так далее. Так что, наверное, немножко неточно вы сказали о том, что стирается память.
Очень хорошо, что вы меня поправили. Я как раз имел в виду все-таки молодых. И вы с ними...
Как раз молодые.
Именно как раз молодые.
Как раз я в первую очередь говорю о молодых. И вот начало войны. Вы знаете, я никогда не собирался быть военным человеком. Моя мечта – это Мариинский театр, опера. Я учился петь, все мое детство прошло в пении. И вдруг финская война, где-то возникли много проблем в связи с этим. И я вместе с братом иду в артиллерийскую спецшколу. Где-то... Сразу возник вопрос. Значит, кончается пение, кончается мечта. Однажды... Нет, я продолжал в вокальной студии Дворца пионеров учиться. И вот однажды отчетный концерт консерватории. В аудитории сидят студенты, преподаватели, сидят убеленные сединами дамы с лорнетами. И я выхожу на сцену. Вижу саркастические улыбки, вижу удивленные взгляды, что это он вышел, наверное, будет петь сейчас какие-нибудь патриотические военные песни. И вдруг «Сульмар лючика, ластро д'аржента, блячида элонда, проспера иль вента». Когда они услышали «Санта-Лючия», да еще на итальянском языке, совсем другое стало отношение и ко мне, и к моей военной форме. И после этого концерта, после этого выступления, ко мне подходили люди и говорили, что ничего, вот все-таки тревожное время пройдет, будет мир, будет для тебя консерватория и будет Мариинский театр. 21 июня мы в лагере 2-го артиллерийского училища под Лугой. Очень хороший день, очень хорошие планы на воскресенье отдохнуть в лагере. Утром сигнал тревоги. Когда мы увидели, как курсанты 2-го ЛАУ по учебной, как мы думали, тревоги, выкатывают орудие, маскировкой занимаются, получают боеприпасы и так далее, мы думали, вот здорово, 12 часов, 22 июня мы узнали, что началась война. Митинг. Выступают курсанты. Почему меня попросили выступить на этом митинге? Дело в том, что человек, который поет, он обязательно и говорит. И смысл выступления был такой. что нас учили в артиллерийской спецшколе, учили хорошо. Могу сейчас в скобках сказать, что, в общем, военная подготовка у нас была выше, чем сейчас в суворовских, нынешних суворовских училищах. Хотя нас и называли потешными войсками наркомпроса. И вот оказалось, что это война. Мы потребовали, чтобы нас немедленно вместе с курсантами отправили воевать. Но нас не поняли, курсанты поехали занимать позиции свои, нас отправили в Ленинград, где мы каждый день митинговали, требовали отправки на фронт, заявляли, что мы построимся и пешком пойдем на фронт, тем более, что немцы уже подходили довольно близко уже к Луге. И так было до 3 июля. 3 июля нам разрешили добровольно пойти в армию, на фронт. Неделя подготовки в Невской лавре. Причем, что интересно, до последнего времени не разрешали особенно говорить о том, что целые подразделения мальчишек, а нам было по 16-18 лет, 9-10 класс, воевали. Считалось, что это нельзя было. О партизанах юных говорили, говорили о сыновьях полков, а о нас молчали. И вот мы всего неделю учились, потому что, в общем, стрелять умели, из орудий умели стрелять, умели командовать. Нам всем треугольнички одели сразу, 2 командира отделения, 3 помкомвзвода. Мне дали 4 треугольничку, назвали меня начальником радиостанции, но это громкое название, а рация РБС, рация боевой связи была на боку, работала только наверху, из землянки уже нельзя было говорить. И вот так нас отправили под Гатчину, где ленинградцы в кратчайшее время оборудовали укрепрайон, построили доты, дзоты, поставили орудия 76 мм, 45 мм. Вот вы знаете, когда я прихожу сейчас в артиллерийский музей и вижу эти маленькие 45-миллиметровые пушечки, мне задним числом страшно становится, что наши мальчишки из таких пушек стреляли по немецким танкам. Но мы сначала думали, что война скоро кончится. Нас, конечно, наградят. По воскресеньям к нам мамы приезжали с авоськами тогда еще, с вкусными вещами. Приезжали наши девушки. Мам мы старались, ссылаясь на военную обстановку, скорее домой отправить. Девушек по этой же причине задерживали как можно дольше. В общем, все шло совсем спокойно. И вдруг немецкие танки, серия красных ракет под Гатчиной по шоссе прошли немецкие танки. Наши мальчишки открыли огонь. Никогда не забуду такого. Телефон, звонок по телефону. Мою рацию можно было подключать к телефонной линии. Окружены фашистами, погибаем, но не сдаемся. Я понял, что 5 мальчишек сейчас погибнут. Раздался глухой звук. Вот так для меня начиналась война.
Спасибо. Мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в гостях участник Великой Отечественной войны, журналист, подполковник в отставке, профессор Владимир Соколов-Хитрово и доктор исторических наук, полковник запаса Сергей Полторак. У меня вопрос к Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, скажите, вы знаете, помните, генерал Григоренко в своих воспоминаниях, он же занимался как раз созданием вот этих бетонных, мощных всяких разных укреплений. Он пишет о том, почему и задается вопросом, почему на самом деле перед самым началом войны были эти укрепления все-таки просто освобождены от командующих, от войск и так далее. И вот, в принципе, у вас какой есть ответ вот на этот вопрос, почему так стремительно продвигались немецкие войска?
Вы знаете, я бы не сказал, что все-таки враги продвигались стремительно. Как раз по моим убеждениям, а эти убеждения строятся на просчитанном, на обдуманном, мне как раз кажется, что именно вот инженерное сооружение, в частности, под Лугой, о чем уже шла речь, как раз играли добрую службу. И если бы не эти укрепления, то мне представляется, что враг гораздо быстрее подошел бы к городу. Поэтому инженерные войска, которые действовали на разных направлениях, но особенно на Лужском, они, конечно, проявили себя великолепно и с точки зрения профессиональной, и с точки зрения гражданской, то есть с патриотической точки зрения. Поэтому мне кажется, что это некоторая натяжка рассуждать о том, что, дескать, было так, а не иначе. Но должен сказать, что я прислушиваюсь к мнению фронтовиков, и вот не так давно мне рассказывал Данил Александрович Гранин, что он побывал относительно недавно в тех местах, где он воевал в районе Полково, вот в районе Шушар. И он рассказал о том, что рядышком с той позицией, которую занимал их батальон, выстроена какая-то другая позиция, то ли для съемок фильма какого-то, то ли еще что-то. И он посмотрел и говорит: боже мой, какая там... Это он говорит: красота. А в чем красота? Что и бруствер сделан как положено, и на дне траншей доски проложены, можно нормально ходить, и ноги не промокают. Он говорит: мы об этом и мечтать не смели. В боевой обстановке, конечно, все было куда как проще, куда как скромней и гораздо тяжелее. И вот мне кажется, что как раз в период, когда велись плановые инженерные работы, тогда как раз все эти сооружения были сделаны гораздо лучше, чем потом, когда их делали уже не профессионалы, а бойцы, хотя для них это стоило порой жизни, когда они делали плохо позиции своей, продули.
Да, пожалуйста, Владимир
Александрович. Я бы добавил следующее. Вот наш укрепрайон под Гатчиной, деревня Лукаши, деревня Корпиквиля и наш командный пункт артпулеметной роты 270-го артпулеметного батальона, штаб которого был в деревне Бугры. Вы знаете, вся система ДОТов, долговременных огневых точек, ДЗОТов, земляных точек, была продумана тщательнейшим образом. И в общем, фашистские танки и пехота фашистская где-то на какое-то время здесь была задержана. Возникает другой вопрос. На этих сооружениях, очень добросовестно сделанных ленинградцами, хотя и поспешно, воевали-то мальчишки, спецшкольники, но как воевали? Мне пришлось присутствовать при допросе одного немецкого танкиста. Когда ему показали парня, который его подбил, он расхохотался и сказал, что это сталинские там штучки, что это не может быть. Вот. И только когда потом ему уже подробно рассказали, как все это происходило, он поверил. И тогда сказал, что все равно вас неправильно учили, а неправильно заключались в том. Идут три немецких танка, первый подбивают, надо, а второй и третий идет, значит, надо или сдаваться, или убегать. А наши мальчишки не сдаются и не убегают. Подбивает второй танк, а третий поворачивает и сам убегает. Вот, собственно говоря, это было видно. На моих глазах, как радиста, и тем более должен был передавать на командный пункт все это, был один из первых таранов здесь, на нашем Ленинградском фронте, когда видел, смотрел, я даже остановился, не мог дальше говорить, летит огромный немецкий Ю-88 «Юнкерс» в сторону Ленинграда. И навстречу ему бросаются наши истребки, тупорылые такие были, мы их любовно истребками называли. И как вдруг наступает тишина, у летчика кончились, видим, боеприпасы, и мы видим, как он подлетает к «Юнкерсу», его тихонько, как нам казалось, бьет по крылу, потом отскакивает еще раз снова, бьет по крылу, отваливается крыло немца, разваливается наш истребок, спускается на парашютах и немецкие летчики, и наш спускается. Они еще ухитряются из автомата пытаться стрелять по нашему герою. Вот такое было. Это все остановило не только мы, конечно, но все остановило продвижение фашистов к Ленинграду, и они уже позже подошли, ближе подошли, совсем рядом к Пулкову. Мой следующий этап как раз был уже после тяжелой контузии от немецкого снаряда, был как раз в районе Пулково. И не могу не рассказать об одном случае. Моя задача была передавать то, что делается на переднем крае. А за Пулково довольно близко был немецкий передний край. Немцы очень себя чувствовали вольготно, выходили, даже открыто где-то ходили. И вот я спрятался за трансформаторной будкой и веду рассказ командиру, а командный пункт был там на самой горе, в горе, вернее, на кладбище Пулково, рассказывает, что делается на переднем крае. Немцы запеленговали и открыли минометный огонь. Докладываю, командир, связь прекращаем, сынок, вернись живым. И я понял, что я погибаю, я артиллерист, я знал, что такое минометный огонь. И в этот момент я вспомнил, что мама зашила мне в гимнастерку воротничок молитву, Псалом 90, хвалебные песни Давида. Я дотронулся до этого, я сейчас всю жизнь повторяю эти слова, живущие под кровом Всевышнего и так далее. И вы знаете, когда я вернулся на командный пункт, приходили на меня специально смотреть. Ни единой царапины, только маленькая вмятина от осколка на рации. Я это рассказываю ребятам, вот часто с суворовцами встречаюсь, с нахимовцами, кадетами. Я когда им рассказываю, вы бы видели, как они слушают.
Сергей Николаевич, у меня к вам такой вопрос. Скажите, какие сейчас, собственно говоря, я вот слежу внимательно за всеми спорами вокруг Великой Отечественной войны, историков и просто публицистов, да, и писателей. Как меняется вообще тематика и как меняется вообще, скажем, направленность этих споров? А какие сейчас вопросы вызывают наибольшее, скажем так, ну что ли, ожесточение спорщиков?
Вы знаете, за всеми спорами уследить невозможно. Но я скажу даже не о тенденциях. Вот, знаете, как говорится, не могу молчать. Есть одно очень странное, на мой взгляд, обстоятельство, о котором хочется сказать. Дело в том, что сейчас по инициативе ряда крупных российских военных историков во главе с доктором исторических наук, доктором юридических наук, профессором Золотарёвым, возможно, многие его знают, в свое время Владимир Антонович был начальником Института военной истории. Вот сейчас по его инициативе ведется очень основательная работа над 12-томником по истории Великой Отечественной войны. Это огромное событие. Событие по многим причинам огромное, но очень важно то, в частности, что ученые, которые работают в составе авторского коллектива, а этих ученых больше 100 человек, эти все ученые с благодарностью приняли весь тот богатейший научный опыт, который был наработан за все послевоенные годы, и в то же время, не в угоду какой-то конъюнктуре, а стремясь к исторической правде, вот современный коллектив пытается в хорошем смысле по-новому осмыслить те или иные вопросы, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Казалось бы, ну здорово, замечательно, правда, стоит только порадоваться. Но меня удивляет то, что находится очень много людей среди своих, что называется, коллег, историков, которые живут по принципу «им плохо, потому что другим хорошо». Они начинают придумывать какие-то глупости, какие-то гадости, начинают распускать среди ученых какие-то сплетни, и это жутко мешает благородной работе. Я вам приведу простой пример. В прошлом году, в июне, годовщине начала войны, вышел в свет первый том этого 12-томника. Более 800 страниц. В целом, на мой взгляд, весьма-весьма интересный текст, но, конечно, не бесспорные страницы. Конечно, могут быть разные мнения, есть там и ошибки, я сам эти ошибки замечал. Но в целом труд достоин внимания. И вдруг начинается какая-то странная реакция. Странная реакция в солидных, порой академических учреждениях, понимаете? Хочется сказать, дорогие мои, что мы делим? У нас у всех общая задача писать правду о войне. Зачем же вы просто выискиваете какие-то там запятые и цепляетесь ко всему этому? Давайте обсуждать, давайте спорить, давайте дорабатывать. Но этого нет. Есть у ряда ученых просто злоба, обида, что, дескать, не они участвуют в этом проекте. Вот это, конечно, наносит колоссальный вред. Самый последний пример. Есть у нас в Петербурге замечательный ученый, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, доктор наук, профессор Михаил Иванович Фролов. Его многие специалисты знают. Великолепный специалист по немецкой историографии Второй мировой войны и Великой Отечественной, в частности. Крупный ученый. Он написал рецензию на первый том. Там замечания весьма солидные. Там много чего есть, но в целом отзыв положительный. Куда отправлять эту работу? Он решил в редакцию военно-исторического журнала. Отправил. Что вы думаете? Ему позвонил главный редактор, сказал: «Михаил Иванович, спасибо, все замечательно, все хорошо, опубликуем в мае, как раз в годовщине Победы». Проходит какое-то время, и несколько дней назад главный редактор военно-исторического журнала позвонил этому уважаемому профессору и говорит: «Михаил Иванович, мы не будем публиковать ваш положительный отзыв на этот том, потому что если мы публикуем, у нас могут быть неприятности, наш журнал даже могут закрыть». Простите, это такое говорит не какой-то там, знаете, посторонний человек, а все-таки это журнал, не что иное, как печатный орган генерального штаба. Понимаете? Ну вот, а мы говорим там о каких-то других еще вещах. Вот как сложно все.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я напомню, что сегодня у нас в петербургской студии в гостях участник Великой Отечественной войны, журналист, подполковник в отставке, профессор Владимир Соколов-Хитрово и доктор исторических наук, полковник запаса Сергей Полторак. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Не было сил, не было чернил, не было бумаги. Физически он был слаб. Вдруг концентрация языка потрясающую точность приобрела. Поцеловал меня палач и дал мне чаю и калач. Я целую палача, его не тронул калача. Просто, но замечательно.
Блокадное стихотворение Геннадия Гора. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мировой суд района Пресня приговорил оппозиционного блогера Алексея Навального к 15 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении полиции. Сам Навальный своей вины не признал и заявил, что вчера, когда был задержан на Кудринской площади, просто участвовал в гуляниях в рамках «Белой недели» и никаких лозунгов не выкрикивал. В Москве 14 тысяч военнослужащих участвовали в параде в честь Дня Победы. По Красной площади проследовали 10 единиц боевой техники. В воздухе летали 5 боевых вертолетов Ми-8 с флагами. На борту пропавшего в Индонезии самолета Superjet 100 были 50 человек, а не 44, как сообщалось ранее. Новые данные подтвердил агентство РИА Новости представитель кризисного штаба в аэропорту Джакарты. По данным штаба, в самолете находились 8 россиян, в том числе 4 члена экипажа, 2 итальянца, француз, американец и 38 граждан Индонезии. Наземные поиски самолета пока не дают результатов. Президент Польши Бронислав Комаровский призвал Украину как можно скорее упразднить законодательство, которое позволяет заключать людей в тюрьму за политические решения. Выступая сегодня в Варшаве на специальной пресс-конференции, Комаровский заявил, что он против бойкота и самой Украины, и чемпионата Европы по футболу 2012 года. На северо-востоке Ирака 5 человек погибли в результате нападения на дом правительственного чиновника. Покидающий свой пост президент Франции Николя Саркози провел сегодня последнее заседание правительства во главе с Франсуа Фийоном. На юге Франции произошел взрыв на пути армейской автоколонны, вместе с которой продвигался глава миссии наблюдателей ООН, норвежский генерал Роберт Мут.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке, журналист, профессор Владимир Соколов-Хитрово и доктор исторических наук, полковник запаса Сергей Полторак. Сегодня в День Победы 9 мая мы говорим о Великой Отечественной войне. О тех событиях, споры о которых не только не прекращаются уже в течение 66 лет, но наоборот усиливаются и вызывают все большее напряжение в российском обществе. Будем говорить о том, как трансформируется само представление у молодых россиян о Великой Отечественной войне. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Владимир Александрович, ну тот же самый вопрос, который я задал Сергею Николаевичу относительно споров исторических. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу и какие, по вашему мнению, события вызывают наибольшее, скажем так, у ветеранов, у историков, вот реакцию такую сейчас?
Я бы сказал, что сейчас усилилось стремление многих писателей, историков, журналистов где-то серьезно провести изучение событий Великой Отечественной войны и сделать, может быть, какие-то даже открытия серьезные. Но, на мой взгляд, две группы людей среди этих всех исследователей. С одной стороны, очень добросовестные люди, которые стараются найти что-то не просто правдивое, но то, что сегодня будет на пользу нашему сегодняшнему дню, нашему народу сегодня, в наших сегодняшних делах. И среди них встречаются люди, которых движет в этом только стремление к наживе. Я назову одно имя. Есть такой писатель, в кавычках, которого зовут Александр Новиков. Он выпустил довольно много книжек. Я когда начал читать его книжки, я понял, что очень много не только желтых газет, скажем, журналов, очень много желтых книжек появляется. В чем его направленность исследований? Ему обязательно надо доказать, что Петр Первый был негодяй, который, значит, вот настолько людей там уничтожил и так далее. Екатерину Великую, Потемкина, Суворова, Кутузова. Вот сейчас особенно неприятно читать в связи с 200-летием победы России в Отечественной войне 12 года все эти исследования, где он о Кутузове просто говорит, что совершенно бездарный человек, да еще одноглазый, хотя Кутузов одноглазым не был никогда. Все его ранения привели к тому, что только один глаз слабее у него видел, повязкой он никогда не носил. Вот. И очень много таких гадостей о его личной жизни и так далее. Очень много гадостей о Жукове и о ряде других полководцев Великой Отечественной войны. Как к этому относятся очень многие люди, вот в частности, участники войны, которых я знаю? Но есть люди, которым нравится, знаете, вот эта какая-то гадость, просто такое мещанское отношение к этому делу. Но большинство всех, с кем я говорил по этому поводу, считают, что кроме как политическим и идеологическим мошенникам, таких как Никонов, нельзя назвать. И что интересно, Никонов вдруг получил государственную награду. Он получил медаль Пушкина, сформулировано так, за заслуги, за вклад в культуру России. Чудовищно. Но когда читаешь некоторые даже наши официальные документы, вот я сейчас занимаюсь как раз конкурсом кадетским, общероссийским, посвященным 200-летию победы России в Отечественной войне 12 года. Здесь можно абсолютную аналогию провести с тем, что делается и по Отечественной войне. Попытки были мальчишек, да и девчонок тоже у нас есть, кадеты, как-то направить на то, чтобы они искали тоже какую-нибудь гадость. В частности, на одной из конференций кадетских среди тем было заявлено по книжке профессора Троицкого, которого стоит назвать, его книга, которая называется «Мифы и факты», Кутузов, она чудовищна, на мой взгляд. И что интересно, ребята, вот представлено 120 работ. Конкурс, прием закончился, работа сейчас, жюри работает на подведением итога. Вы знаете, ни в одной из 120 работ не сказано о мифах, а везде сказаны факты, и везде говорится о величии полководца, о его делах. Подробно рассказывается об операциях, которыми он руководил и так далее. Вы знаете, что меня очень порадовало, что наши молодые ребята, даже в тех случаях, когда чувствуется, что преподаватели истории иногда что-то тоже на мифы склоняются, нет, они очень высоко ценят наших великих людей прошлого. А один мальчик, который пишет о торжественной увертюре Чайковского 1812 год, прямо пишет такие слова, что для меня не важно, что там, где кто из наших великих людей кого-то любил, кого-то не любил и так далее. Для меня важно, что он прославил нашу Родину. Вот мое отношение к этим так называемым писателям, журналистам и историкам.
У меня вопрос, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, как вы считаете, вот если употреблять это ненаучное слово, фальсификация, да, многие историки как раз говорят, что одним из самых главных источников фальсификации Великой Отечественной войны, это, конечно, являлась власть. Но начиная с времен Сталина, да, когда не было парада Победы, да, не отмечалось 9 мая, потом, после 20-го съезда, соответственно, да, как изменил вообще историческую картину Великой Отечественной войны Хрущев. Брежнев, можно вспомнить, и так далее. Вот как, по вашему мнению, кто же, собственно говоря, если так можно сформулировать, фальсифицирует историю и Великой Отечественной войны, в частности?
Вы знаете, тут одной фразы сказать невозможно, разумеется, но я бы хотел сказать вот что. Мы должны понимать, что как сама война, это в первую очередь очень большой труд, так и изучение истории, ее писание, это тоже труд огромный. И как в процессе любого труда могут быть ошибки. Но одно дело, когда ошибки эти сделаны ненамеренно, кто-то по неопытности, кто-то из-за своей горячности, увлеченности и так далее, а кто-то преднамеренно обманывает и себя, кстати говоря, и тех людей, которые читают его работы, для того, чтобы показать, что белое – это черное, а черное – это белое. Вот с этим мириться, безусловно, нельзя. В принципе, не так уж сложно отличить правду от неправды. Любой профессиональный историк, прежде чем читать ту или иную работу, неважно, статья это или книга, он посмотрит, на какие источники ссылается тот или иной автор, на какую историографию он ссылается, и только уже после этого он разберется в том, что и как писал тот или иной человек. Разумеется, должны быть дискуссии в процессе исследования той или иной проблемы, но эти все дискуссии должны быть не ради самих себя, они должны быть нацелены на то, чтобы стремиться к правде, стремиться к объективному изложению истории. Я приведу лишь несколько примеров. Но для нас, для петербуржцев, конечно, особая тема – это блокада Ленинграда. Но надо сказать, что в нашем городе сейчас сложилась очень солидная такая общность историков. Я думаю, что это порядка 20-30 крупных ученых, не обязательно докторов наук, есть и кандидаты наук, есть и ученые без степени, которые целенаправленно изучают те проблемы, которые прежде изучались, может быть, не очень добросовестно, не очень внимательно, где были какие-то ошибки. И нет никакой корпоративности, нет такого, что вот не пускают в эту тему никого. Пожалуйста, кто желает что-то новое сказать, милости просим. И таких примеров величайшее множество. Но есть люди, которые, к сожалению, вот ради красного словца, ради того, чтобы удивить, чтобы показать себя, порой пишут то, что не является действительностью. Но вот мы знаем, допустим, такое заявление, что Сталин якобы хотел сдать Ленинград. Об этом писали, об этом пишут, и не сомневаюсь даже, что будут еще писать. К Сталину можно относиться по-разному, как к любому человеку, как к любому историческому персонажу. Но то, что это неправда, это известный факт. Сталин, как руководитель государства, он понимал, что с своей точки зрения есть вероятность того, что наш город может быть утрачен. Но отдавать его добровольно, отдавать его просто так, исходя из каких-то неизвестных соображений, это полнейшая чушь. Такой ерунды очень много. Скажу вам больше. Наши зарубежные коллеги, дай бог им всем здоровья, разумеется, тоже не всегда честно пишут о событиях Великой Отечественной войны. Иногда их, что называется, заносят на поворотах. Не называя имен, скажу, что вот относительно недавно была дискуссия, в ходе которой уважаемый профессор из другой страны, из другого города, вдруг сказал, что если бы под Москвой поляки не оказали помощь войскам Красной Армии, и, более того, если бы они еще раньше не действовали бы смело и решительно против вермахта, то ни о какой бы победе под Москвой речь вести было бы нельзя. Дескать, наша оборона бы захлебнулась, и Москва была бы захвачена врагом. Разумеется, к таким вот голословным заявлениям нужно относиться очень внимательно. Я не призываю к тому, что как в былые советские времена таких людей обличали, там, и так далее, и так далее. Нужен предметный разговор, нужна цивилизованная дискуссия, и в этих спорах побеждает не сильнейший, а тот, кто прав. Тот, кто действительно может предъявить определенную систему знаний, определенную систему аргументов, и сумеет убедить не того, с кем спорит, его, как правило, не убедишь ни в чем, а сумеет убедить научную общественность в том, что такая-то точка зрения является преобладающей. И эта точка зрения, она не вечна, она может на какое-то время занять свое место во взглядах ученых, а потом, вполне возможно, появится иная точка зрения, более совершенная, еще более близкая к правде. И, в принципе, этот процесс, процесс продвижение к правде, он бесконечен. И это хорошо.
Уточнение, Николай Сергеевич, по поводу Ленинграда. Сталин действительно никогда не ставил вопрос, не только не ставил вопрос о сдаче Ленинграда, а наоборот, и его все приказы, указания сводились к тому, что Ленинград надо обязательно отстоять. Но указание Сталина выполнялось в Ленинграде безупречно. Это минирование целого ряда объектов. Только это минирование шло не для того, как некоторые исследователи сейчас пишут, чтобы вот все-таки настрой был на сдачу, а это в систему обороны Ленинграда входило, и это минирование в том числе.
Я бы добавил, что даже любой современный житель Петербурга или гость нашего города может убедиться в том, что ленинградцы город сдавать не собирались. Для этого вполне достаточно пройти по улицам Московского района, Кировского района и посмотреть на ту великолепную систему дотов, которые сейчас уже стали памятниками. Но если приглядеться к этим памятникам внимательно, можно заметить вот что. Есть следы от опалубки на этих сооружениях. И видно, что они порой из таких досочек лепились. Видно, что делалось все это, конечно, в спешке. Конечно, делалось не очень порой профессионально, потому что где брать рабочие руки в ту пору? Все мужчины на обороне города занимались этим, и юноши, и женщины. Там, конечно, было не до этой внешней красоты. Но, тем не менее, сумели справиться с поставленной задачей, насколько я знаю, это уже сентябрь, октябрь 41-го года, когда уже враг был вокруг города, когда уже, по сути, блокада замкнулась. Только тогда уже началась вот эта планомерная работа. Но и она говорит о том, что никто не собирался опускать руки, никто не собирался просто так сдавать город.
А я не читал об этом, а я здесь был. Я был на Ленинградском фронте в 41-м году до 27 декабря, когда нас несовершеннолетних убрали после первых побед, решили, что обойдутся без нас, и все, кому не исполнилось 18 лет, были отправлены доучиваться. Но несколько месяцев мы еще ходили по улицам блокадного Ленинграда. Мы видели, что здесь происходило, и действительно такой настрой был. Люди умирали, но не готовы были и не хотели сдаваться. И это очень важно подчеркнуть как раз.
Напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в гостях участник Великой Отечественной войны, журналист, подполковник в отставке, профессор Владимир Соколов-Хитрово и доктор исторических наук, полковник запаса Сергей Полторак. Ну, вот еще один вопрос, который постоянно сейчас обсуждается, тоже в связи с таким, скажем так, достаточно странным взаимоотношением международной, да, ситуации. Многие историки, достаточно высокопоставленные военные, они постоянно поднимают вопрос о том, что на Западе якобы постоянно идут разговоры о том, что американцы и англичане вложили гораздо больше сил для победы над гитлеровской Германией и упрекают историков западных, да, соответственно, западные историки, там некоторые, я знаю, тоже печатают именно так, и говорят, что, я не буду сравнивать режим Сталина с Гитлером, но, в общем, вот такая ситуация, что чуть ли Сталин не готовил наступление на Германию еще, начиная с 40-х годах, да, и так далее, и тому подобное. Вот, Владимир Александрович, у меня к вам вопрос, скажите, ваше отношение вот к этим дебатам, они на самом деле не один год уже длятся, они длятся уже, я не знаю, ну, наверное, со времен еще Хрущева, да, такие вещи стали обсуждать. Ждать, так по большому счету.
Во-первых, я категорически возражаю тем людям, которые говорят, что помощь Соединенных Штатов Америки в первую очередь во время войны была ничтожной. Там употребляют эту цифру, которую Вознесенский в своей книге применяет, 4% всего лишь эта помощь по ленд-лизу в частности составляла и так далее. Вот. Во-первых, я был свидетелем этой помощи. Это не только танки, самолеты, это Студебеккеры эти знаменитые, это продовольствие, это огромное количество солдатских ботинок и многое-многое еще другое. Помощь была, конечно, огромной. И те, кто пытаются это все принизить, на мой взгляд, или провокаторы, или люди, которые именно, да в первую очередь провокаторы, которые хотят по каким-то своим причинам спровоцировать усиление враждебных отношений, спровоцировать войну. Но смотрите, я вам только одну приведу цитату, что Жуков, маршал Жуков, говорил в своих послевоенных беседах. Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали. Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну. У нас не было взрывчатки, пороха, не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали? Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляет дело так, что у нас все было это свое в изобилии. И вот в связи с этим, меня сейчас очень волнует вот что. В то время я отдаю должное нашим руководителям, как господин Медведев, так и господин Путин. Я не встретил, чтобы они изображали Соединенные Штаты Америки как врага. Наоборот, откликаясь на призыв президента Соединенных Штатов Америки господина Барака Обамы о перезагрузке, шли навстречу этой перезагрузке. И в этом отношении довольно много было сделано и делается. Я позволю еще одно высказывание, которое я сегодня только в интернете нашел по этому поводу. Говорит госпожа Хиллари Клинтон, если взглянуть на сегодняшний мир, то множество имеющихся проблем не достались нам от прошлого, а присущи настоящему. Во многих областях, где мы пытаемся решить проблемы, Россия выступает нашим союзником. Она участвует вместе с нами в переговорах группы 5+1, сотрудничает с нами по Афганистану, оказывая нам большую помощь в том, что касается северной сети снабжения и по другим вопросам. Я считаю несколько устаревшим подходом смотреть в прошлом, вместо того, чтобы реалистично смотреть на то, в чем мы согласны, в чем мы не согласны, но при этом искать способы преодолеть разногласия и извлекать максимальную пользу из нашего сотрудничества. Мне это очень понравилось высказывание. Оно действительно могло бы отражать значительное улучшение наших отношений. Но находятся люди на более низком уровне, которые пытаются сейчас искать и создавать из Америки образ врага, которые пытаются где-то даже утверждать, что нельзя учить армию, если у армии нет врага. И ничего умнее не придумывает, как на этот образ врага видеть Соединенных Штатов Америки. Я задаю вопрос мальчишкам, суворовцам. Кто из великих держав, какая из великих держав никогда не воевала с нами, а две мировые войны была союзником? Почти все говорят «Соединенные Штаты Америки». И сегодня где-то, опять-таки, вот присутствуя на различных конференциях, на занятиях у ребят и так далее, мне очень приятно отметить, что они не поддаются вот на эту попытку обязательно увидеть врага. Мы естественные союзники, и у нас сегодня есть общие враги. Каких я вижу общих врагов с Соединенными Штатами? В первую очередь терроризм. Это общий враг, это признается всеми, и мы, и Соединенные Штаты Америки делаем все, чтобы с этим врагом справиться. Второй враг, я бы сказал, это космические опасности. Пожалуй, только объединение наших усилий, России и Соединенных Штатов Америки, плюс присоединятся и другие, если это объединение будет действовать, способно будет и где-то предупредить об опасностях космических и найти способ преодоления этих опасностей. Я вижу и третью опасность. Как географ, как почетный член Русского географического общества, я не могу не сказать об этом. Старая опасность, проблема юг-север. Голодный юг, Африка, другие страны различные, нас, Россию, видят таких же врагов, как и в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. И надо все время помнить о том, что мы должны вместе искать и методы помочь этим людям, искать и методы возможного противодействия любым агрессивным действиям. Вот что очень волнует и что хотелось бы тоже, чтобы здесь найти правильные пути. Вот я знаю, что такое война, я знаю, что такое блокада Ленинграда. И вы знаете, для меня это очень страшно. Это очень страшно, понимаете, когда люди рассуждают о войне, которые даже в локальных конфликтах не участвовали и не видели, это одно дело. Но когда человек видел, что такое война, и сегодня не бороться против войны, в СССР довольно хорошо было поставлено дело борьбы за мир. И я думаю, что пришло время и сейчас для нас где-то всячески вернуться к этому и всячески развивать разные способы борьбы за мир во всем мире.
Сергей Николаевич, все-таки вот меня интересует, опять, как и в прошлом году, 9 мая, опять возникла вот эта, скажем так, спор по поводу появления этих автобусов со Сталиным. Это постоянно уже стало традиционным, по-моему, к 9 мая изображение Сталина начинает вызывать такую реакцию. Ваши личные отношения к этому?
Вы знаете, наверное, я могу оказаться в меньшинстве, но я по этому поводу скажу следующее. Я не вижу никакой беды в том, что кто-то в этот день с особым почтением вспоминает Сталина. Я это говорю как человек, родственники которого пострадали в свое время от террора, и таких, к сожалению, людей на стороне довольно много, но давайте будем помнить, что Сталин всю войну возглавлял наше государство, всю войну руководил нашими вооруженными силами. Как любой смертный человек, он, вероятно, совершал немало ошибок, о чем ученые пишут, в чем пытаются разобраться, но это еще большое поле для исследований. Но есть главная заслуга под его руководством, государство наше вышло из войны победителем. Поэтому нет никакой совершенной беды в том, что вспоминают Сталина и отдают ему почести. Точно так же, как было бы глупо говорить о первых годах советской власти и не упоминать именно Ленина, Троцкого, других деятелей нашего государства. Это история, и к этому нужно относиться с почтением.
Николай Сергеевич, я очень с интересом вас выслушал, но я скажу следующее. Изображение Сталина меня не пугает, но для меня моя вторая половина фамилии Хитрово, а фамилия Хитрово объединила потомков и Кутузова, и Суворова. Все мужчины, которые не успели уехать после 17-го года, были расстреляны. Все женщины, в том числе моя бабушка Надежда Николаевна Хитрово-Кутузова, сидела, учительница и так далее. Поэтому для меня это имя, какие бы заслуги ни были, в общем, за этим именем стоят миллионы людей, репрессированных. Для меня это имя ненавистно. А изображение меня просто не волнует. И вы правильно сказали о том, что люди стали спокойно к этому сейчас относиться.
Спасибо большое, Владимир Александрович. Я в заключение нашей программы хотел бы поздравить всех ветеранов, в особенности с 9 мая, и всех людей, кому дорога память о погибших в Великой Отечественной войне, и кому дорога победа в этой войне, с праздником. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке, журналист, профессор Владимир Соколов Хитрово и доктор исторических наук, полковник запаса Сергей Полторак. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фитрилюк, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.